Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Все, поехали. Здравствуйте, друзья.
Добрый день.
Не пугайтесь, будет, если звук телефона, это нам должны пиццу привезти.
Да.
Мы есть хотим. Сегодня... слушайте, друзья, сегодня уже прошел Новый год.
Да.
2 января.
С Новым годом.
С Новым годом, да,
прекрасный,
получается так.
Фильм сегодня обсуждаем.
Да, очень, кстати, новогодний фильм. Да, мы просто немного заранее это записываем, поэтому мы должны сверяться. Мы тоже, знаете ли, хотим отдохнуть, на каникулы уехать. Вот, «Скрытые лица»,
о кино
подкаст
Мария
у нас в эфире.
Да.
Павел Андреевич Эйлер, студия «Скрытые лица», hiddenfaces.ru.
Мы с наших разных полюсов, но объединенные дружбой и стремлением к свету.
Да.
И мы обсуждаем разнообразные фильмы. Я тихим голосом, Мария Михайловна громким.
Да, но наша цель — вывести. Иногда ты выходишь все-таки...
Из тени, выйти из тени. И мне начать говорить громким голосом.
А мне уйти в тень.
А тебе уйти в... Нет, я не...
Паш, скажи, пожалуйста, не криви душой.
Да.
Я чаек отхлебнула.
Да.
Why?
Знаешь ли, это как бы все должно быть уравновешено, ты знаешь, да?
Угу.
День, ночь, свет, тень, да, и так далее. Ты меня как-то заставил смотреть фильм «Мы». Вот это негритянское, знаешь, видение с древнего общечеловеческого сюжета. А дело в том, что негры, я называю все, как меня учили в школе, да простят меня все, я обожаю эту культуру и так далее. В огромном количестве, если это не африканская какая-то культура, эта культура чаще всего, как вот танцы. Ты помнишь, я занимался линди-хопом.
Да.
Линди-хоп произошел от того, что слуги смотрели, как у господ происходят балы, и от нечего делать кривлялись, надевали абы как эту самую, ну, одежду какую-то похожую, бабочку, там все такое, и кривляясь изображали своих господ, все ржут, все как бы, вот они кривляются ногами, и у них вот это вот заимствование, оно повсюду, это как бы из музыки, причем оно заимствуется, потом это становится популярным, белые в восторге, офигенно, мы так не смогли, знаете, у белых есть чувство вины, у черных есть чувство ритма, да, как бы, вот. И это становится американской культурой чаще всего, потом как бы общей мировой, ну, как бы Америка поставщик всех дел. Но как бы багаж генный, что ли, я ни в коем... Я сейчас не буду евгенику там какую-то, это все фигня, и все, я не про это. А про то, что у европейцев, а мы с тобой европейские, мы в европейской культуре, в христианской выращены и так далее, у нас огромные уходят корни в культуру Рима, Греции, Европы, и вот мы вот в этом всем варимся. Америка это как бы откололась, и она стала таким каким-то своим. У них там под Нью-Йорком водятся динозавры, под Лос-Анджелесом пришла Годзилла там, и так далее, да, и они там хватают, что есть, потому что разные народы, это все замешивается, да. И определенной части населения, в том числе фильм «Мы», было что-то типа, а слышали мы про тени, вот что-то, какая-то вот есть тема, но, помнишь, мы с тобой говорили, что почему надо смотреть фильмы старые и неинтересные, и плохие, читать неинтересные книги и прочее, чтобы в какой-то момент не сказать: слушай, отличная мысль мне пришла в голову — насадить пирожки на вилке. И вот ты снимаешь, я делаю вид, что вилки на пирожках танцуют. Представляешь, отличная идея, понимаешь? Это супер, я придумал, это будет весело. Ты такая чешешь репу и говоришь: вообще-то это Чарли Чаплин. Думал, да, все знают. Да ладно тебе, ты что, мы сделаем просто цветным. А у Чарли Чаплина черно-белое, да, какого-то. Я помню, что он где-то давно был. А мы сделаем цветное, да, и еще со спецэффектом. Но все равно это будет не так. В общем, короче, фильм «Мы» — это такой как бы, вот, тени же, есть такая тема, да. А то, что это глубокими корнями уходит для начала в Древнюю Грецию, где вообще живопись была придумана, как по легенде, что свет падал на тень, на любимого человека одной девушки, и она нарисовала вот эту тень на стене. И это как бы был такой живопись. Это целый пласт философии, культуры и прочего-прочего, который тянулся нам в Рим, Европа, христианство там и так далее, про тень, свет, ад, рай, там вот это все. И поэтому я подумал, что вот фильмы, и я начал копать, потому что мне, правда, мне фильм-то интересная идея была, она исполнена странно как-то, да, но интересная. Короче, докопался я в какой-то момент до пьесы Шварца «Тени». А мне Шварц нравится. Его как бы немножечко такие либеральные дела все немножечко превратили в такой, знаешь, на это самое, что он такой рупор эпохи. А вообще как бы это немножко глубже, вот по-моему. Что это, конечно же, к советской власти не имеет отношения и так далее. Это просто вообще общечеловеческий. И в том числе а пьеса Шварца – это Андерсон, который, конечно, удивительным образом для меня не протухает. Ну, как вот я его периодически прочитываю, какую-то пару сказок, да, и я понимаю, что какой он глубокий, интересный персонаж был. Из него вырос и Льюис Кэрролл, там, и так далее. Все из него как-то, ну, мне так кажется, может, я не ошибаюсь. Короче, вот фильм «Тень», экранизация. И я, знаешь, очень скептически относился. Ну, как бы, когда там начались эти вагончики, и, знаешь, этот, ну, Даль мне нравится, актер, Неолова мне вот эта вот молодая, просто я в восторге от нее. Я как смотрел так потихонечку, смотрю, а потом я понимаю, что я просто вот так вот сижу, замерев, просто это шутка на шутке.
В доме номер 8 жена портного вздумала сейчас рожать. В королевстве такое событие, она орёт. Старый кузнец в доме номер 3 взял и помер. В королевстве праздник. А лежит в гробу, если ухом не поведет.
Актеры прекрасные. Андрей Миронов там просто вообще фантастический. Бросаются вот этими самыми. Как круто вообще понимаете. Я еще раз перечитываю фильм «Тень» и начинаю прямо вот типа готовиться к передаче. Вот, короче, ну, во-первых, это абсолютно, ну, христианская идея там, прям полностью, прям Христос, Антихрист, Христос и прочее, да. Там даже по именам, например, вот этот вот. Значит, что, давай ты скажешь свое мнение сейчас.
Давай.
Да, просто мы выведем на разговор, а то сейчас буду долго говорить.
Ну, друзья, там играют Неолова, Вертинская, Этуш, Гурченко, Миронов, Герд, Вицин. Пьеса Вени Шварц, это сказал уже Паша, вот что это по его пьесе. Он хороший драматург. Я читала о нем, я не читала его пьес, но читала о нем, читала какие-то его тексты, и он мне понравился. Не помню, где, в каких-то кусках мне попадалось. Значит, Кашеверова – это просто вообще, то есть то, за что сейчас борется Голливуд, у нас как бы, в принципе, вот 60-х годов спокойно существует. У нас многие культовые вещи, ну, картины снимали женщины, понимаешь?
Угу. Как то у нее круто получилось. Вот ее тоже корни, которые уходят в дореволюционные все дела, то есть детство, проведенное в дореволюционной России, она так тонко берет какие-то материалы.
Вот я хочу прочесть вот здесь цитату, которая о работе с ней сказал Боярский, который в молодости немножко с ней поработал. Надежда Николаевна сама была как из сказки. Она из 19 века. Всегда в длинных платьях, кофтах, от которых веяло стариной и уютом. По-старомодному вежливая и трогательная. На съемочной площадке не ругалась. Актеры от нее не то что мата, даже литературного ругательства не слышали. Вот как бы какой человек. То есть я просто стала копать. Ну, то есть, у нас там «Гардемарины вперед» женщина сняла, да, Дружинина. Что еще? 17 мгновений весны кто снял?
А, по-моему, она тоже какая-то женщина.
Татьяна Лёзнова.
Да, Лёзнова.
Да. То есть, вообще, то, в общем, чему нас пытаются учить в университете в Америке, мы можем преподавать.
Да,
потому что у нас, в отличие от них, реально в кино были сильные женщины-режиссеры еще до Киры Муратовой, да, понимаешь, да. Рената Литвиновой.
А все почему думают, что Кира Муратова или Рената Литвинова?
Да, у нас советское кино просто вот, ну, там, Кашеверова, она там вот этот вот мастер как бы сказки, ее Золушка, которую мы все в детстве, в общем-то, выросли на этом фильме. Поэтому вот это все, как бы все, что окружает вот это, мне нравится. Значит, мне нравится Миронов и Гурченко. Я считаю их реально хорошими актерами. То есть мне вот приятно на них смотреть. Вертинская, Неёлова меньше, в этом я имею в виду. То есть Герд, Вицин, они, мне кажется, немножко натужными. Хотя вот я говорю, вот эти цитаты, one-liners, вот эти вот юмор, это как бы мне понравилось все. Но вот по-настоящему я удивилась, какой Миронов органичный, и вот какая Гурченко, вот как она свои фразы произносила, прям пробирала, знаешь, до мозга костей.
Когда в моде был загар, он загорел как негр. Потом загар вдруг вышел из моды, и тогда он решился на операцию. Кожу из-под трусов – это было единственное белое место на его теле. Врачи пересадили ему на лицо.
Я надеюсь, операция вам не повредит.
Ну что вы, нет, он стал еще бесстыднее, и теперь пощечина называет просто шлепок.
Конечно, мощная она тетка. Хотя она там девушка, но уже тетка по смыслу, в смысле серьезная женщина. Мне скучно было, но, наверное, уже как бы я тебя этим не удивлю.
Ну, потому что это... Мне грустно. Это,
да.
Именно на этом фильме.
Это вот, грустно, но, понимаешь, у меня вот в детстве я просто могу, как я могу себя реабилитировать? Я, может, 20 тысяч раз смотрела ее фильм «Золушка» в детстве и вообще как бы очень любила это кино. Вот, и наизусть его практически знаю. Поэтому просто время прошло, вот я больше не могу вернуться в сказочный мир. Вот, я также мультики, как ты знаешь, не люблю и не смотрю. Вот.
Ну, да, да,
ну, в смысле, нет, я вру, я смотрю «Машу и Медведя».
Не обязательно же возвращаться в сказочный мир, можно просто смотреть со своего высокого уже взрослого
положения. Нет, ты знаешь,
положения.
Вообще-то «Том и Джерри» и «Машу и Медведя» я посмотрю с удовольствием и посмеюсь. Просто там не проблема в том, что ты уходишь из детства, какие-то вещи смешно, а какие-то нет. Вот мне «Маша и Медведь» и «Том и Джерри» до сих пор смешно. И «Золушка» тоже, вот, ну, я не знаю, в смысле, а я ее смотрела, пока она мне была смешной и страшной, пока эмоции были. Я не могу же эти фильмы смотреть просто без эмоций, а эмоции вот они не вызывают, а эмоции, я имею в виду смех, страх или там грусть, вот понимаешь, да, вот такие вещи. Вот, здесь я, конечно, больше смотрела как документ советского кинематографа. Ты знаешь, что Кашеверова похоронена на кладбище в Комарово?
Ну, знаю, да.
Это а я вот не знала это. Найти, да. Не можешь? Да, не, вот не я хотела тебя спросить, ты видела или нет, у меня просто записано.
Да. Там, ты знаешь, вот удивительно, что там очень много всего.
Вот, я просто, мне вот, я хотела тебя спросить, видела ли ты ее могилу
знаешь,
или
что,
нет.
Со сказками, я понимаю, о чем ты, и у меня вот, вот, например, вот этот просмотр сказки, это уже почти на грани. Я тебе говорил, что я не могу сочувствовать там героям, там, человека летучая мышь, Шварценеггером в роли вот этих камбэк там прочее, я не могу, меня, для меня они просто вот как захлопываются, как документы в ИП, когда мне надо что-то писать, да, там какие-то финансовые, я просто, у меня захлопывается, я не соображаю ничем темное. И вот сказка уже, и художественную литературу не читаю. И сказка, любая сказочная сказка, у меня сразу такое, знаешь, как бы она на грани. Но тут у меня удивительно, что настолько это... Знаешь, вот греческие мифы, которые я с удовольствием перечитываю, просто потому что я сейчас очень много соприкасаюсь, вот скульптура того-то, и интересно знать, почему здесь стоит это, почему Аполлон всегда стоит, почему везде там прочее, да. И вот это как бы уже такой вот практически греческий миф, практически Евангелие, практически какие-то... Ведь у меня было, знаешь, вот помнишь, там была такая фраза «Тень знает свое место».
И вот, наконец, в одном трактате я вычитал следующее, что если хозяин тени крикнет ей «Тень, знай свое место», она снова превратится в тень.
Такая, да, например, да, такая, да, очень красивая. Да, да. Я что-то думаю, какое же мне это напоминает, знаешь, вот какая-то, я вот так, свое православное детство, там еще что-то, что же мне это так напоминает ритмически и также, знаешь, так же призывно, практически языком плаката, знаешь, таким вот, типа, ты записался в добровольце, знаешь, вот как бы не спутаешь, да, ни с чем. И вот я хожу-хожу, и потом я вспоминаю, Пасха, на Пасху есть такое, читают на пасхальной службе, на, ну, вот, литургии, вот это, которая такая большая литургия, там утренняя, все-все-все. Там читают такое послание Иоанна Златоуста, который заключается в том, что там, типа, если ты постился, ты приходи к празднику Пасхи и празднуй. Если ты не постился, тоже празднуй. Если ты дурак и вонючка и прочее, тоже празднуй. Если ты грешник и только что вылез из дома терпимости, вылезай и тоже празднуй. Не каяться, если не покаялся, тоже празднуй, даже если ты не покаялся. Все просто празднуй, потому что есть Пасха, и это... Вот, а Пасха у меня даже больше любимый праздник, чем Рождество. Ну, Рождество – это такой, как бы, у меня Новый год, у меня как сливается все, да? А Пасха я, по-моему, очень хорошо понимаю, чувствую, что... И заканчивается, короче, это послание, это не молитва, это послание. Таким, приходите, Пасха, все празднуйте, и там такое, смерть, где твое жало? Ад, где твоя там, опора, что-то такое, типа, как бы все, ты там Христос воскрес, как бы ты вы идете все вообще лесом, и это, ну, вот это вот правда, ритмично. Там смерть, где твоя жало, тень, знай свое место. Это классно, конечно, прозвучало. Ну, я просто сидел, я в какой-то настолько был впечатлен такой тонкой вот этим. И он такая сказка, знаешь, она очень похожа вот по качеству, мне кажется, на сказку голливудскую, про вот эту, которых унесло.
Там
понятно, тоже вот этот город был такой золотой. Помнишь, зеленый городок, которым там тоже все такие стеклянные полы.
Татошка, вот это все,
кокошка и прочее. И как здорово сделаны эти декорации.
Волшебник изумрудного города.
Какие-то такие, они прям нарочито прям такие.
Но вот. Они там же не специально их сделали нарочитыми.
Нарочитыми специально сделаны.
Думаешь?
Конечно, это специально.
Думаешь, они могли сделать лучше?
Кто?
Художники-постановщики того времени.
Не просто могли, а делали. Делали и круче, и прочее. Там нужна была задача, и задачу выполняли. Я тебе хочу сказать, что даже сейчас, когда я делал для РЖД на Мосфильме тогда, я мог придумать все, что угодно. Я мог сделать это в стиле вот этого фильма про Золушку, да, какой-нибудь там со стеклянными полами. Любой, главное, если художник ставит задачу, а они делают, как хотят. Поэтому это точно, абсолютно 100% поставленная задача, такой вот как бы искусственный такой городок сделанный. И это, знаешь, какое, когда появились паровозики, У меня немножечко такое, знаешь, как в детстве, опять мультфильм игрушечный, да, кукольный мультфильм, да. И это тоска.
Да.
Знаешь, я ненавижу кукольные мультфильмы, и, ну, не знаю, может быть, только про Домовёнка Кузю был.
Да, он офигенный. Да.
Вот, это как даже про Чебурашку не спасало всё-таки. Кукольность, она хотелось бы рисованность. Я такой, А потом, как я понял, что настолько все органично и на месте, это, знаешь, вот как рождественская сказка а-ля Диккенс, знаешь, какой-нибудь для маленьких детей дореволюционной, знаешь, где маленький малыш из бедной семьи болеет, лежит и смотрит, как в окошке сияет елочка у какого-то ребенка, и богатый видит, что это спускается. Сказка Андерсона, знаешь, где мальчик сидит, смотрит, как дом старый, там старичок живет, там, да, там кожа поет, позолотится, отрется, да, там эта кожа-то останется и так далее. Это абсолютно гармонично со Шварцем, с дореволюционным детством этой женщины, с легендой о тени, с христианским очень сильным мотивом, там даже вплоть до имен. Я хотел сказать, что, например, вот эту его подругу Ниёлову, она в переводе это имя значит «Благовещение», например. Mm-hmm. Да, то есть она практически такой, там весь ряд. Там этот Пьетро, это там Петр гостиничник, да, который... апостол Петр, да?
Аннуциата.
Да, это Благовещение.
Зовут вот да. Ниёлову.
А вот,
Луиза – это принцесса.
А принцесса Луиза – это значит, что это вечная война. То есть она совершенно такая попадает под власть Антихриста, и у нее вечная война. Но даже зритель наш, слушатель удивится, я нашел там историю русской революции.
А я уж думала, пронесло.
Нет,
Марья Михайловна, пожалуйста.
Не принесло. Когда тень подсовывает на подпись этому Теодору, значит, Христофору, Христофор, Теодор, они были там Христос и Антихрист, когда подсовывает ему и обманывает его, и типа, помнишь там вся эта история? Прям история таких либералов, подставляющих Николая II под подпись какую-то ерунду.
Принцессу сегодня же выпустят, и вы сегодня же уедете отсюда. Я не могу. Я умоляю тебя, подпиши. То есть, не я тебя умоляю, принцесса.
Вот, я там, что-то слушатель сам поймет, как я говорю всегда в своих передачах, достанет книжку с полки и прочитает, но я там даже это нашел.
Да, слушай.
Вот, в общем, я написал много всяких... А, Теодор Христиан – это данный богом христианин.
Mm-hmm.
Данный богом – это Теодор. Ну, это Андерсон, он был очень... Андерсон, кстати, он был одним из воспитателей принцессы Дагмар, мамы, собственно, Николая II. Она, когда уезжала в Россию к Александру III, и он был в числе провожающих.
Я, короче, была у него дома.
Круто.
У Андерсона. Только скажи мне, где он живет?
Он в Дании, в Копенгагене.
В Дании. Не совсем в Копенгагене.
Ну, там где-то.
Да, правильно. Я же там несколько раз была.
И у меня было,
да.
Знаешь, открытие, когда прочитал, что он был среди провожающих мамы Николая II. Для меня был такой шок. Я был уверен, что это где-то 18 век, когда он жил там. Да, это, оказывается, прямо вот тут. И это, Дагмар, когда стал уже Марьей Федоровной, она активно, просто активно. Вот, если бы не она, мы не знали бы, кто такой, что это за датский какой-то сказочник Андерсон. Он был, ну, как бы датским сказочником. Она его вывела в Россию, активно здесь переводили его, печатали и прочее, ввела его вообще в нашу культуру. А отсюда он ушел, собственно, в какие-то еще дальнейшие, потому что, ну, Россия распространялась, начали переводить его на какие-то еще языки, и он стал популярным.
То есть она своему учителю сделала карьеру писателя, получается.
Да, ну, по большому счету, то есть он был таким датским писателем, да, таким каким-то сказочником. Ну, кто-то знали его, конечно, но да. А российский рынок она, собственно, заполнила им вот этими его сказками. И понятное дело, что родившись, вот это наш режиссер во втором году.
Да, Кашеверова.
Кашеверова. Она была просто вот еще вот прям на волне вот этого жива еще проповедница этого самого, чуть ли не, ну не жив уже, только недавно, по-моему, умер сам Андерсон. Вот, то есть она была просто, это было ее самое вообще. Для нас он был главным сказочником. Просто набор русских, кто Андерсон, конечно, там. Ну, Шарль Перро уже потом.
Вот. Да, он один из таких самых.
А для них это был просто такой. И она его, конечно, с такой любовью и с таким, ну, таким правильным. Ну, собственно, и Шварц, как он тоже его очень хорошо и красиво.
А ты что-то знаешь про Шварц вообще, про его жизнь?
Ну, как-то не очень много, к сожалению. А ты знаешь?
Нет, я вот сейчас хочу
я
посмотреть.
Я вот только пьесы его прочел, вот эти, которые. Основная вот эта трилогия.
Курьер задерживается.
Да пускай задерживается. Шелунишка-куртизан.
Сердце. Афродита.
Шелунишка-куртизан.
Богиня.
Ну, конечно, знаешь, разводить это на цитаты, этот фильм можно просто... Странно, что он не популярен, этот фильм. То есть его сейчас вот взять и вывести, и начать смотреть, понимаешь, его разберут на цитаты.
Так, посмотрим. Евгений Львович Шварц. Русский советский прозаик, сценарист, поэт, драматург. Родился в 96-м году в Казани. То есть он еще... А умер в 58-м году, то есть, по сути...
А эту пьесу он написал в 38-м.
Ну, еврей. Жил я сложно, а говорил и писал просто даже не простовато, а не самостоятельно, глупо. Раздражал учителей, а из родителей особенно отца. У них решено уже было твердо, что из меня ничего не выйдет. И мама в азарте выговоров, точнее споров... потому что я всегда бессмысленно, безобразно огрызался на любое ее замечание, несколько раз говаривала. Такие люди, как ты, вырастают неудачниками и кончают самоубийством. Вспоминал писатель в дневниках. Вот, я куски из него дневников читала, сейчас вспомнила, но не весь. Надо, кстати, будет почитать, интересно. Слава нужна мне была не для того, чтобы почувствовать себя выше других, а чтобы почувствовать себя равным другим. Я сделал то, что сделал, успокоился настолько, что опустил руки. Маршак удивлялся. Я думал, что ты начнешь писать книжку за книжкой. Нельзя останавливаться. Вспоминал писатель в дневниках 50-х годов. В 30-м году происходят перемены в семейной жизни. Он оставил первой жену и вступил в брак вторично с Екатериной Зильбер, с которой познакомился в мае 28 года. Оба были в браке на тот момент, однако расторгли брачные узы, чтобы быть вместе. И я чудом ушел из дома и стал строить новый. И новее всего для меня стало счастье в любви. Я спешил домой, не веря себе. До тех дней я боялся дома, а тут стал любить его. Убегать домой, а не из дома. Опять писал он Екатерине Ивановне Шварц. Он посвятил ей впоследствии пьесу «Обыкновенное чудо». А его первая супруга ГНС стала прообразом мачехи из «Золушки».
Класс. А трилогия – это как раз вот этот «Тень»,
да.
«Обыкновенное чудо» и «Убить дракона».
Короче, он пытался воевать, но его не взяли. В блокадном Ленинграде он выступал на призывных пунктах. Потом у них их как бы эвакуировали в Душанбе. После войны снова вел дневники. Из этих записей составилась телефонная книга. Почти 200 портретов современников, созданных на основе воспоминаний. Слушай, надо будет почитать.
Да.
Вот. Да, у него получается «Золушка». Вот потом по сценарию был снят его, но это мы все знаем. Вот. И еще Козинцев снял «Дон Кихота». Вот. Вот «Обыкновенное чудо» это, наверное, тоже вот по его... Вот,
да, это, вот это да, чудо, да, которое да. Захаров снял.
Да, да, да. Да.
Хороший фильм. И «Убить дракона», собственно, тоже. Я не помню, Захаров же это снял, но с Янковским, который...
Умер он от сердца. После нескольких инфарктов, когда врачи прописали ему постельный режим, писатель впал в апатию, перестал работать в ожидании смерти, которую называл самым длинным днем. Самым длинным днем. Мрачно шутил, что подписался на 30-томное собрание сочинений Диккенса и просто гадает, на каком томе это случится.
Прекрасно.
Очень последними его словами были «Катя, спаси меня». это он к жене, угу. похоронен на Богословском кладбище. Умер в 58-м году, а родился он... Сколько он прожил? В 96-м. 64 немного, года.
Да. Да. Ну, то есть они с режиссером были практически одного года, на 7.
Да. Ну, вот это про Шварца мы немножечко почитали вместе.
Вот,
да.
Ну, собственно, для меня таким фильм стал открытием. Я понятия не имел, что он есть такой, и глубоким открытием. И, собственно, я считаю, что это такой хороший мой ответ фильму «Мы».
Ну, здесь
собственно,
я
откуда копнули,
не буду.
Откуда копали, собственно, вот эти прекрасные негры, которые сняли этот фильм.
Ну что, на этой ноте мы переходим к анонсу следующего нашего фильма. Следующий фильм – это «Народ против Ларри Флинта». Mm-hmm. Друзья, мы немножко перемещаемся уже в более современный американский кинематограф. Mm-hmm. Думаю, что большая часть наших слушателей смотрела это кино. Если нет, еще посмотрите и в следующий раз обсудим. Mm-hmm. Вот. Все, спасибо за внимание.
Нам 9 шагов до конца нашей сказки, нам 8 шагов до конца, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Подписывайтесь на наш инстаграм подкаст-студио в одно слово «О» на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях SoundStream, Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Android.